Глава 31. С водительской стороны. Пуля прошила стенку, зацепила, наверное, какой-то провод, и зажегся свет. Вторую пулю Шеветта увидела, не пулю, конечно, а то, как в пупырчатой обивке кресла появилось отверстие. Шеветта застыла. Некто, сидящий у нее в голове, медленно и неохотно впитывал два жизненно важных урока. Первое — стреляют. Второе — так вот, что такое пуля. Это когда сперва дырки не было, а через секунду она есть. И ничего между. Ты видишь, что это случилось, но не успел заметить, как это случилось. Потом она опустилась на четвереньки и поползла, ведь нельзя же просто так стоять и ждать, пока тебя продырявят. За фут до двери она ухватилась правой рукой за край холодильника и встала, и заглянула в освещенную наружным светом кабину. На полу рядом со скомканными черными брюками поблескивает связка ключей. Серый продолговатый брелок сделан из того же пупырчатого материала, что и пробитое пулей кресло. Коврик между правым и средним сиденьями сплошь изрешечен. Остро пахнет порохом. И гарью. Наверное, вон ведь какие края у дырок. Черные, вроде как оплавленные. И все это время убийца орал. Хриплые бешеные вопли отскакивали от стены, скрытого во тьме потолка, возвращались гулким многократным эхом. Шеветта прислушалась. Что-то насчет, что они, кто они, лучшая рекламная кампания в мире, и как они втюхали публике Ханис Милбанк, а теперь втюхают и этот Санфлауэр, если только она правильно все разобрала.
«Я здесь, у двери. С водительской стороны».
Райдл сидит на корточках в двух шагах от распахнутой настежь дверцы.
«Он забыл здесь ключи», — сообщила Шеветта. «Ничего, придурок не соображает. Вот же куда учесал. К этому павильону, где был мир мечты. А если вернется?» «Непременно вернется, если мы будем здесь долго валандаться. Слушай, подползи сюда и кинь мне их, ладно?»
Шеветта снова опустилась на четвереньки, проползла в дверь, протиснулась между сиденьями. Краем глаза увидела голову Райдела. Подобрала с полу ключи, швырнула их куда-то в направлении дверцы, а затем схватила свои брюки и попятилась назад в спальню. Торопливо одеваясь, она поймала себя на идиотском желании спрятаться в холодильник. Подтянуть колени к груди, пригнуть, сколько можно, голову и попробовать, а вдруг получится. Не такой уж он и маленький.
«А почему бы тебе не лечь на пол?»
— прервал ее размышление Райдел.
«Лечь на пол? Минимальная площадь поражения».
«Чего? Он ведь снова начнет стрелять. Вот сейчас, когда я...» Звук запускаемого двигателя, новые дырки в стекле и дождь мелких бритвенно-острых осколков оказались лучшим доводом, чем любые слова. Шеветта послушно шлепнулась на пол. Арви дернулся назад, круто повернул налево и снова замер. Райдел сдавленно ругался, пытаясь найти какую-то нужную ручку или кнопку, а тем временем невидимый великан раз за разом обрушивал на машину мерные сокрушительные удары стотонной кувалды. Райдел разобрался, наконец, в незнакомом управлении. Машина рванула вперед. Шеветта и сама не заметила, в какой момент она закричала. Ни слов, ничего, просто дикий истошный вопль. Машина чуть не опрокинулась на повороте, и Шеветта подумала, что этот огромный Арви вряд ли предназначен для такой езды. Они мчались все быстрее и быстрее, похоже, куда-то вверх.
«Абзац!»
Шеветта успела еще подумать, что голос Райдела звучит совсем обыкновенно, даже скучно. И тут через мгновение они протаранили ворота или что-то еще в этом роде, и это было как однажды в Лафайет-парке, когда она слишком уж резко тормознула, прижимаясь к обочине, и собралась целая куча народу. И они все объясняли, и объясняли ей, как это вышло, что она врезалась головой в бетонку, и она все вроде как понимала, но тут же забывала снова. Вчистую. Она снова была в Скиннеровой комнате, читала в National Geographic статью про Канаду, как распалась та Канада на 5 отдельных государств. Запивала соленые крекеры молоком прямо из картонки. А Скиннер лежал в кровати, смотрел по телевизору один из своих любимых исторических фильмов. Смотрит и комментирует, что вот он смотрит эти фильмы всю свою жизнь, и они с каждым годом все лучше и лучше. Как сперва они были еще черно-белые и такие вроде как дерганые, солдаты носились по экрану, как на скипидарины. И еще это жуткое зерно и небо все в царапинах. Как постепенно люди стали в них двигаться нормально, без рывков этих и помедленнее, и цвет появился сперва плохой, а потом получше, и зерно становилось все мельче и мельче, и даже царапины куда-то исчезли. И все это, сказал он, дерьмо собачье, потому что каждое такое улучшение — это не то, как все по-настоящему было, а чье-то там личное представление, как оно должно было выглядеть. Нажал бы он пару других кнопок, и все было бы так же вот гладко, но совсем иначе. И все равно добавил он, какая это была потрясуха. Особенно сперва, все равно, что Билли Холидей, когда слушаешь запись, очищенную от треска и дребезжания. Билли Холидей — это был такой парень вроде Элвиса, тоже в костюме с блестками, но только вроде бы помладше и не толстый. Так, во всяком случае, представлялось Шеветти. Скиннер снова сел на своего любимого конька насчет истории. Как она превращается в пластик и делается пластичной, податливой. Шеветта слышала все это 100 уже, наверное, раз, но она старалась показывать Скиннеру, что внимательно слушает его рассуждения, а то ведь он такой надуется и замолчит на несколько дней. Потому она оторвалась от фотографии, где ликующие распаленные девицы размахивали бело-голубыми флагами Квебека, и взглянула на Скиннера, и вдруг увидела, что рядом с ним сидит мама, ослепительно прекрасная, грустная и вроде как усталая, точно такая, какой она бывала, когда вернется с работы, но не успеет еще смыть косметику.
«Он прав», — кивнула мама. «Мама? Прав насчет истории? Насчет, как они ее изменяют? Мама, ты...» «Это делали, делают и будут делать. Ничего нового в этом нет. Просто фильмы изменились на памяти одного поколения. Вот и заметно».
Шеветта заплакала.
«Шеветта Мария», — сказал напевный, почти позабытый голос. «Ты расшибла голову и потеряла сознание».